Здравствуйте, сегодня среда, 1 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска продолжают наступление в Донбассе. Под их контролем уже большая часть города Северодонецк. Международный трибунал по военным преступлениям в Украине будет добиваться привлечения к ответственности Владимира Путина и других членов высшего политического и военного руководства России. Германия упрощает выдачу гуманитарных виз гражданам России, выступающим против российской агрессии в Украине. Также сегодня.
То, что вот сейчас приехал следователь опять предъявлять обвинение политическое, показывает, что Путин остается личным врагом, личным тюремщиком Навального. Навальный остается для Путина личным врагом номер один.
Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по обвинению в создании экстремистской организации. Напряженность боев в Донбассе не спадает. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская армия теряет ежедневно на фронтах войны от 60 до 100 военнослужащих убитыми и не менее 500 ранеными. Министерство обороны России не называло цифру потерь уже больше 2 месяцев. Президент США Джо Байден пообещал Украине скорые поставки ракетных систем залпового огня с дальностью действия до 70 километров, однако они пока не доставлены в страну. Также Владимир Зеленский заявляет, что в Донбассе сейчас сосредоточены практически все боеспособные части российской армии. Как признает глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай, российскими военными захвачено уже около 70% города Северодонецк.
Я бы хотел, как раз пользуясь случаем, обратиться вот к людям, которые пишут, знаете, такие патриотические комментарии, что мы верим вооруженным силам Украины, верим там командующему, верим всем. И тут же начинают сразу разводить зраду. Все пропало, Северодонецк сдали. Ну, во-первых, никто ничего не сдает. Война идет реально за каждый населенный пункт. Во-вторых, я скажу, что ничего зазорного для меня или там постыдного, или у меня там достаточно будет силы для того, чтобы сказать, хоть и трагическую новость для меня лично, потому что это Северодонецк областной центр, это мой родной город, где я родился, в случае, если действительно Северодонецк будет полностью под контролем. На сегодняшний день действительно 70% контролируют россияне, но город полностью еще не заняли. И нацгвардейцы, и вооруженные силы Украины, те, кто обороняют, все мотивированы, все стоят на местах, все нормально. Лисичанск находится на более выгодной позиции, потому что город, в принципе, он рядом с Северодонецком, но он находится на возвышении. И он стратегически намного лучше в военном плане расположен. Там город полностью под контролем Украины. Ну, просто постоянные обстрелы. К сожалению, вот у нас по дороге в Лисичанск вчера журналистов обстреляли. Позавчера обстреляли нашу машину, которая эвакуацией занималась. И, к сожалению, погиб один журналист. Ну, туда прилетают большие калибры, к сожалению, в Лисичанск прилетают. Там в этом плане небезопасно. Но давно уже в Луганской области нигде небезопасно. Везде идут обстрелы, каждый населенный пункт обстреливается россиянами и крупной артиллерией, крупнокалиберной артиллерией, и реактивными системами залпового огня, и авиацией тоже. Нужно понимать, что если все-таки в течение там 2-3 дней россияне смогут весь город взять под контроль, то тогда они в городе начнут устанавливать артиллерию, минометы, и тогда они уже будут Лисичанск расстреливать более плотно. Если посчитать суммарно еще и Горскую громаду, вот все населенные пункты, которые входят в Северодонецкую, в Лисичанские громады, то суммарно чуть более 40 тысяч осталось на подконтрольной Украине территории.
Говорил глава военной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай. А сейчас вы услышите слова одного политика. Постарайтесь догадаться, из какой страны этот политик и где были произнесены эти слова.
И вот когда эта война закончится, всех надо будет спросить, а кто нажимал эту кнопку? Кто нажимал эту гашетку? Кто убивал этих беременных женщин, этих учительниц на территории мирных городов? Кто отвечает за эти военные преступления? И кто спонсировал эти военные преступления?
человека, который назвал войну в Украине войной и призвал судить тех, кто совершает на этой войне военные преступления, зовут Олег Морозов. Это депутат Государственной Думы России от фракции партии «Единая Россия», председатель Думского комитета по контролю, бывший член Совета Федерации России. Произнес Морозов эти слова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Да, конечно, я привел это заявление Олега Морозова вне контекста того, о чем он говорил в этой программе еще, но, согласитесь, слова Морозова о необходимости привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях очень важны. Тем более, что эти преступления сейчас фиксируются и документируются в беспрецедентных объемах. Так что у создаваемого Международного трибунала по преступлениям в Украине будет много материала для привлечения виновных к ответственности. Программа «Максимум» — посадить на скамью подсудимых Владимира Путина, говорит посол Украины по особым поручениям, юрист-международник Антон Кореневич.
Объединенная следственная группа, она, безусловно, работает, ее работа очень важна как для национальных судебных производств, да, по всем тем действительно тысячам производств касательно возможного совершения военных преступлений на территории Украины, так и для Международного уголовного суда. Да, и действительно очень важно, что в состав этой объединенной следственной группы входят сотрудники Офиса прокурора Международного уголовного суда. Поэтому, если мы говорим о том, что большинство дел по возможным военным преступлениям возьмут на себя национальные суды Украины, а дела касательно да, «Big Fish» those on top of the tree, да, то есть лидеров и командиров возьмет на себя МУС, то, безусловно, результаты этой следственной группы будут важны и для национальных судов, и для МУСа. Мы же готовим также специальный трибунал касательно преступления агрессии против Украины.
То есть это уже другой трибунал,
это отдельный судебный орган, да, и его создание вызвано тем, что у нас на сегодня нет ни одного международного суда или трибунала, который может судить высшее политическое руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Международный уголовный суд этого делать не может по объективным причинам, ограничениям, которые установлены Римским статутом. В том числе потому, что и Украина, и Россия не ратифицировали Римский статут и не ратифицировали соответствующие компальские поправки к нему, которые регламентируют вопрос преступления агрессии. То есть даже если бы Украина ратифицировала Римский статут, а Россия этого не сделала, ничего бы нельзя было сделать МУСу все равно. Или же другая ситуация. Совет Безопасности ООН может передать соответствующую ситуацию на рассмотрение Международного уголовного суда. Этого тоже не произойдет, потому что мы понимаем, у кого право вето, как у постоянного члена Совбеза. Поэтому Международный уголовный суд не может заниматься преступлением агрессии против Украины. А касательно преступления агрессии, сейчас, к сожалению, существует брешь. Никто не может за него судить. А мы же говорим, что у нас самая большая война в Европе с 1945 года. И ответ правовой на эту войну должен быть похожим на, скажем, Нюрнбергский или Токийский трибуналы, которые судили высшее командование соответствующих государств за совершение преступления агрессии. Национальные суды Украины, да, вот они могут работать с преступлением агрессии, совершенным высшим руководством России. Национальные суды Украины, как и других государств, не могут работать. Владимир Путин на скамье подсудимых — это абсолютная победа. К этому нужно стремиться. Но на пути к этой абсолютной победе у нас, я считаю, есть очень важные такие промежуточные победы, моменты, результаты, которые являются достижимыми реально. Скажем, оглашение подозрения. То, что называется indictment, обвинувального вырубка, обвинительного положения. Или же выдача ордеров на арест этих лиц. То есть это все можно сделать, и пока они не доставлены в трибунал на скамью подсудимых. И я думаю, что, учитывая то, что преступление агрессии доказывать легче, чем военное преступление, преступление против человечности, преступление геноцида, вот этот этап подготовки этих всех процессуальных моментов может пройти довольно быстро. Поэтому для меня вот эти промежуточные результаты, лично для меня, как для юриста и как человека, который этим занимается, безусловно, является важным, промежуточным, но очень важным результатом. Потому что обвинительный документ, да, и ордер на арест — это очень серьезно, да, это утрата последних элементов международной легитимности, возможности представлять себя и свое государство на международной арене и прочее. Мы бы хотели, чтобы этот трибунал занимался исключительно преступлением агрессии. Потому что преступление агрессии предусматривает индивидуальную уголовную ответственность. То есть если это международный суд или трибунал уголовный, он занимается только индивидуальной уголовной ответственностью, ответственностью людей за совершение самых тяжких преступлений. Поэтому напрямую репарациями он заниматься не будет. Для этого сейчас, кстати, вы знаете, по указу президента создана отдельная рабочая группа. Этот процесс координирует Минюст. И это отдельный механизм, который разрабатывается, так называемая компенсационная комиссия. Но, безусловно, решение этого трибунала по агрессии и его ордеры на арест, обвинительные документы, они, безусловно, будут очень важным фактором для того, чтобы наши международные партнеры принимали соответствующие решения по заморозке, конфискации имущества и прочее.
Говорил посол Украины по особым поручениям, юрист-международник Антон Кореневич. А вот еще один фрагмент выступления Олега Морозова на канале «Россия» в той же программе. Депутат Госдумы мечтает ни много ни мало о похищении министров из западных стран, приезжающих в Киев, чтобы выразить поддержку Украине и обсудить вопросы военного, экономического и культурного сотрудничества. Давайте послушаем.
У меня, знаете, такой, может быть, пока сказочный сюжет рождается, что на каком-то этапе, в очень недалеком будущем, поедет какой-нибудь военный министр какой-нибудь натовской страны пообщаться с Зеленским на поезде в Киев и не доедет, а проснется где-нибудь в Москве.
Украдем?
Да. И вот там разберемся, кто какие приказы отдавал, кто несет за это в том числе ответственность. И я, кстати говоря, думаю, что это не такая уж и мифическая картина. Знаете, мы привыкли к тому, что мир устроен определенным образом. Вот с 24 числа он уже устроен совершенно по-другому. Новые правила в этом мире. И поэтому всякий военный министр, который завтра соберется в Киев, пускай он тоже об этом думает. Как бы не проснуться в Москве.
Напомню, что это был депутат Государственной Думы России от фракции партии «Единая Россия» Олег Морозов. А вот к такому его заявлению на Западе вряд ли кто-то прислушается. В Киев продолжают приезжать не только министры, но и главы государств, многие из которых Украину посетили уже после начала нынешней войны. Вчера в Верховной Раде выступала президент Словакии Зузана Чапутова, которая сказала, что отказ от поставок вооружений Украине будет равносилен капитуляции. И вот что она сказала еще.
Если бы все шло по плану Путина, ваша страна управлялась бы сейчас оккупационными войсками, а подконтрольное Кремлю марионеточное правительство сидело бы в Киеве. Но план Владимира Путина провалился, и вместо этого сегодня я обращаюсь к вам, представителям украинского народа, избранным в ходе свободных и демократических выборов. Я обращаюсь к великому народу великой страны.
Говорим к великому народу великой страны.
Говорила президент Словакии Зузана Чапутова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российский оппозиционер Алексей Навальный получил уведомление о возбуждении против него еще одного уголовного дела. Вот цитата из поста Навального в соцсетях. «Ну, не знаю, а может, Путин не ненавидит меня, а тайно обожает, поэтому хочет, чтобы я был, прям как он сам, спрятан в подземном бункере под охраной надежных людей? Как иначе объяснить, что еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по которому мне дали 9 лет строгого режима, а сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу. И, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным. Действительно, что это я? И звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет». Конец цитаты. Как отметил в эфире YouTube-канала «Популярная политика» бывший координатор штабов Навального Леонид Волков, российские власти теперь окончательно признали в Навальном оппозиционера.
К Алексею Навальному в колонию приезжает следователь, предъявляет новое обвинение, столь же бредовое, как и все предыдущие, с одной стороны, а с другой стороны, очень необычное и очень характерное. Потому что все предыдущие обвинения были все-таки типа, да он просто вор, он просто мошенник, он украл весь лес, он украл всю почту у компании «Евроше», он украл все донаты сам у себя. Типа украл. Власть всегда делала вид, что никаких политических претензий к Алексею Навальному нет. Ну, просто так вот совпало неудачно, что лидер оппозиции, находящийся все время под микроскопом спецслужб, под колпаком тотального наблюдения, он почему-то все равно вот не может удержаться и вот ворует. Сам, значит, коррупцию разоблачает, а сам страшный вор. Вот такую картинку нам пыталась продать пропаганда. И вдруг абсолютно маски сброшены, потому что лидеры оппозиции теперь в новом уголовном процессе будут судить за то, что он лидер оппозиции. На самом деле ведь тоже очень плачевное состояние путинской системы показывает ее тотальную неспособность выполнять ее собственные нормативы, ее собственные установления. 8 дней назад Алексею Навальному в апелляции затвердили смену режима общего на строгий, должны были немедленно увести. Нет ни малейшего законного основания у него находиться на общем режиме. А держат, тем не менее, его там, почему-то держат. И я считаю, что его повезут, конечно, 4 июня. 4 июня у Алексея Навального день рождения. И то, что вот сейчас приехал следователь опять предъявлять обвинение политическое, показывает, что Путин остается личным врагом, личным тюремщиком Навального. Навальный остается для Путина личным врагом номер один. Путин все лично контролирует и чисто в путинском КГБшном ментовском стиле делать мелкие подлости. Вот у человека будет день рождения 4 июня, значит, в день рождения ему скажут, давай, с вещами на выход, повезут по этапу, потащат куда-то в какую-то дальнюю даль и так далее, и так далее. Вот нисколько не сомневаюсь, что это будет, потому что так было в прошлом году. В прошлом году Алексей Навальный сам про это писал, он 4 июня собирался встречать в тюремной больничке после 23-дневной голодовки, восстанавливаясь. Его ровно в этот день, когда он только собирался пожарить курочку, отправили, значит, в Покров, его нынешнюю страшную пыточную колонию. Вот я почему-то думаю, что Путин готовит очередную гадость именно такого рода. Но я уверен также, что Алексея Навального все эти гадости не сломают.
Говорил бывший координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков. Новый президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алан Гаглоев, вступивший в должность несколько дней назад, приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о назначении референдума по интеграции с Россией. Ранее российские официальные лица давали понять, что считают такой референдум несвоевременным. Грузинские эксперты не сомневаются, что отказ от проведения референдума в самопровозглашенной Южной Осетии – результат закулисной игры Москвы, правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», занимающей нейтральную позицию по отношению к российской агрессии против Украины, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о назначении референдума 13 мая, а после того, как Верховный суд самопровозглашенной республики счел указ законным, власти определили дату голосования – 17 июля. Итог референдума был предрешен, поскольку движение южных осетин по отделению от Грузии изначально, то есть с конца 80-х годов прошлого века, начиналось с целью присоединения к Северной Осетии в составе Российской Федерации. Но Анатолий Бибилов проиграл президентские выборы Алану Гаглоеву, а из Москвы зазвучали противоречивые оценки. Зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, считающийся одним из архитекторов политики по отношению к Грузии, назвал указ президента Бибилова несвоевременным и отметил, что Москве сейчас это не нужно. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение формулировкой вопроса, вынесенного на референдум «Поддерживаете ли вы объединение Южной Осетии и России?». Песков заметил, что такая формулировка означает создание некоего третьего государства после объединения двух государств – России и Южной Осетии. Впрочем, в Тбилиси мало кто сомневается в том, что проблема не в юридических сложностях или лингвистических формулировках, а в том, что Москва сейчас на фоне войны в Украине не желала проведения такого референдума на подконтрольной ей территории бывшей автономии Грузии. Но почему именно в Кремле этот шаг посчитали несвоевременным? На этот вопрос Радио Свобода ответил бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию конфликтолог Паата Закарайшвили.
В Москве сейчас хорошие какие-то отношения с Грузией. Москва считает, что Грузия ведет себя довольно корректно в контексте российско-украинской войны. Грузинская мечта, которая является более или менее старается быть лояльным по отношению к России, она могла бы потерять доверие в обществе. И думаю, что в Москве это решение референдума восприняли в свое время там с опаской и с волнением, можно сказать. Видно было, что Бибилов, когда с другим согласовал в Москве, без согласия это невозможно было быть. Я почти уверен, что какое-то согласие с Москвой все-таки будет, что если тему референдума будут использовать. казах Бибилу проиграл, потом видно, что те, которые курили вот Бибилова, они тоже как-то, видно, проиграли какую-то партию, можно сказать, внутри московской, кремлевской расклады сил, и другие сочли, что сейчас референдум в Грузии — это не самый лучший вариант.
То есть речь идет о противостоянии, конкуренции разных башен Кремля.
Я так думаю, да. Я считаю, что это так. Да.
Но в Москве преобладало мнение, что не стоит портить отношения с Грузией, в первую очередь. Или все-таки там опасались испортить еще большие отношения с Западом?
Не, Западом нет. Москва сейчас насчет Запада не выстраивает никакие надежды, это однозначно. А с Грузией, я почти уверен, что обязательно будут возникать, это как дамоклов меч будет висеть над Грузией, и вот грузинская мечта будет еще хвастаться тем и гордиться, что они смогли отвести этот дамоклов меч на этот этап. Потому что всегда будут пугать грузинское общество, как до сих пор пугали, что вот война, вы хотите, что войну хотите, что ли? Сейчас они будут пугать еще дополнительно. Первое предложение будет, если не первое предложение, что вы что хотите, чтобы Россия не еле-еле отговорили Россию нашим великим дипломатической победой, чтобы они не провели референдум. Вы что хотите, что опять была аннексия? То есть, я думаю, что Россия подыграла в каком-то смысле своим союзникам в лице грузинской мечты.
Заявил Паата Закраишвили. Официальные власти Грузии пока молчат и никак не комментируют последние события в Цхинвали. Хотя назначение референдума грузинский МИД ранее называл провокацией России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Власти Германии объявили об упрощении процедуры получения убежища для граждан России, выступающих против войны в Украине и нуждающихся в защите. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Саша Лавренц сообщил, что выдача необходимых для этого виз уже началась, и предполагается, что она будет проходить, цитата, «быстро и без бюрократической волокиты». За комментарием я обратился к живущему в Германии правозащитнику Алексею Козлову, главе некоммерческой организации «Солидарус», консультирующей тех, кто пытается добиться получения убежища в ФРГ. Мне кажется, большинство сообщений вот на тему, которую мы с вами обсуждаем, выходят под заголовками «Германия упростила получение виз противникам войны из России». Насколько, как вам кажется, вот такая подача корректна?
Ну, я не могу сказать, что она прям упростила, да, то есть я бы сказал, что она сделала возможным получение, ну, по факту гуманитарных виз для противников войны. Вот более корректно сказать, Германия начала выдачу гуманитарных виз противникам войны. Так будет корректнее.
Ну, мы все знаем, что из России после начала боевых действий в Украине уехали десятки тысяч людей, и наверняка они считают себя именно противниками войны, противниками агрессии России против Украины. Все-таки как германское правительство намерено определять вот категории людей, относить людей к категории тех, кто является этими самыми противниками?
Сейчас формально вопрос открытый. То есть нет такого объяснения, да, что вот эти вот попадают, а вот эти не попадают. Но речь идет все-таки о том, что есть непосредственная угроза, потенциальная или уже существующая. То есть просто противником войны быть недостаточно. А также есть такая кондиция, как связи с Германией. Здесь тоже мы пока не можем сказать, насколько это конкретизируется, да, что значит связи с Германией, но в любом случае этим двум пунктам ведомства немецкие будут уделять соответствующее внимание.
Вы упомянули, что противникам войны будут выдаваться гуманитарные визы. Вы не могли бы чуть подробнее рассказать, какого рода это визы? Они долгосрочные, они дают возможность потом получить вид на жительство. Что они собой представляют?
Ну, вся схема получения любой национальной визы немецкой, она основана на том, что человек получает национальную визу, а гуманитарная виза – это вариант национальный, в отличие от вот шенгенских, которые все знают, это именно виза D. Она позволяет ехать в Германию и на ее основании получить вид на жительство. В данном случае мы говорим о параграфе 22.2 закона о пребывании в Германии. И здесь мы, конечно, говорим о кондициях вида на жительство. Вид на жительство, минимальный срок, которым будет даваться на год, возможно, в зависимости от обстоятельств, и на 3 года выдаваться. И это право на работу, это медицинская страховка и социальный пакет, пока человек не найдет соответствующую работу.
Скажите, а на такую визу можно подать только будучи в Германии, или в России еще работают какие-то консульские учреждения, где такую визу можно получить?
Ну, если речь конкретно именно про визу, то только за пределами Германии можно подать, потому что внутри Германии люди уже подают сразу на вид на жительство. За пределами Германии, да, это можно сделать через консульские отделы в соответствующих городах. И речь идет не только о России, а также о Грузии, Турции и тех странах, где на данный момент находятся граждане России, которые попадают под эти кондиции, они могут туда обращаться. Но еще раз повторюсь, конкретные процедуры, прямо вот чтобы мы могли предоставить ссылку и сказать, вот проходите по ней, и там все будет понятно, на данный момент нет, потому что буквально позавчера было только озвучено само решение, пресс-секретарь Министерства внутренних дел выступил на специальной пресс-конференции, и детали в виде документов, анкет и всего остального, они пока еще недоступны.
Но ведь к вам наверняка сейчас в огромных количествах обращаются люди за консультациями, что вы им говорите? Вот приблизительно то же, что вы мне рассказали сейчас?
Да, мы говорим о том, что необходимо дождаться деталей процедуры, но можно не терять времени и собирать, соответственно, условное свое досье о том, почему вы считаете, что вам угрожает преследование и какие у вас связи с немецкими партнерами. Вот это вполне возможно сейчас делать в ожидании, когда будет уже понятна сама схема, детали процедуры, ведомства и все остальное, как это все будет работать.
Это был глава некоммерческой организации «Солидарус», правозащитник Алексей Козлов. Добавлю, что аналогичная программа принята на днях и в Чехии. При этом чешские власти подчеркивают, что отбор будет очень строгим. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».